Итак, мы с вами продолжаем попытку говорить о так называемых перевоплощениях и попытку объяснения того, каким образом понимать нам вот те совпадения, можем сказать так, которые наблюдаются, когда некоторые люди вдруг в состоянии транса, иногда не в состоянии транса, но указывают точно на те предшествовавшие исторические события, свидетелями которых они никак не могли быть и ни от кого не могли слышать. Именно на этом настаивают те, которые говорят о перевоплощениях. Так вот, я говорю, мы эти факты должны найти объяснение этим фактам. Вот одно из этих объяснений, как мне кажется, в данном случае, одно из этих объяснений заключается в том, что душа наша по природе – жительница того мира. Вот. И, будучи таковой, да, она по природе своей, будучи богоподобной, имеет в себе свойства и предведения, и видения предшествовавших событий. Вот так. Это, так сказать, одна из версий, будем говорить так, объяснений. Есть и еще некоторые вещи, с помощью которых мы можем объяснить эти факты. Если нас спрашивают как религиозных людей, то мы отвечаем. Мы верим, что существуют духи, и в частности духи, которых мы называем демонами, так? Или бесами, и которые могут человеку, неочищенному от страстей, тем не менее, вот находящемуся так сказать, в естественном греховном состоянии, могут открывать те события, которые имели место в предшествующий период. Мы говорим о так называемых воспоминаниях. Ведь вы слышите, о чем мы говорим? Воспоминаниях. Так? Бесы могут открывать? Да, конечно. Какие условия? Мы об условиях это говорить очень трудно. Но что таковое возможно, то это бесспорно, поскольку они были свидетелями того, что происходило исторически в тот или иной момент. Так что бесовские воздействия, они являются одним из объяснений вот этих так называемых воспоминаний. Вот затем очень интересный есть такой факт, связанный с современной биологией, с генетикой. Существует так называемая генетическая память. Этот вопрос еще недостаточно исследован, и не знаю до конца, он может ли быть, когда достаточно, так сказать, познан, но, по крайней мере, уже не вызывает сомнения следующее, что в генах человеческих записывается вся информация его жизни. Все, что мы воспринимаем, все, и наша телесная жизнь, и наша психическая жизнь, и наша духовная жизнь, вообще все, что происходит в нашей жизни, все это фиксируется. Фиксируется и добро, и зло. Так, это налагает отпечаток на саму нашу генетическую наследственную природу. Вот. Это бесспорно, все впечатления. И эти впечатления в определенной степени, в какой об этом пока трудно сказать, но они передаются по наследству. Мы видим, как передаются по наследству внешние черты. Например, говорят, сын похож на отца, там, дочь на мать. Причем похоже не только тело, похоже, характеры бывают, стремления, вкусы, нравственные черты, именно схоже с чем? С родителями или с прародителями. Довольно часто бывает эта схожесть заметна через поколение. Мы еще с вами будем об этом говорить, когда станет вопрос о так называемом родовом повреждении. Да, но уже сейчас я хочу сказать, что оказывается, человеческий род – это единый поток. И наша наследственная система обладает бесконечной памятью. И там можно предполагать с большой долей достоверности, что фиксируется весь предшествующий опыт, все фиксируется. Как фиксируется? Это, об этом сказать очень, очень трудно. Это уже вопрос сложный и научный. Но, по крайней мере, все фиксируется. Где-то фиксируется в нашей наследственной системе. И оно может проявлять себя при каких-то определенных условиях. Психологи находят много уровней подсознания в человеке. Вы слышите, не сознание, а подсознание. Много уровней подсознания. И мы сами знаем, как то, что, кажется, иногда мы абсолютно забыли, вдруг у нас всплывает. И вдруг мы с яркостью вдруг вспоминаем. То, что у нас это было когда-то, я не знаю. Если это так, а ведь основания предполагать к этому большие, если это так, то тогда не приходится удивляться, что при каких-то вот внешних воздействиях, например, наркотики, или каких-то внутренних, нам непонятных, да, прирожденных, может быть, свойствах человека, могут быть моменты, когда у него, так сказать, выходит на поверхность то, что скрыто там, не знаю, на каком уровне подсознания, из этой генетической памяти так что-то всплывает. Всплывает в такой яркой форме, причем, что он уже это видит, как будто это происходит прям буквально так с ним, или как будто он был участником того или иного события. Вот это вот явление генетической памяти, оно дает возможность нам объяснить многое из того, что теософами, да, именуется так называемыми воспоминаниями событий, которые имели место в предшествовавших, да, перевоплощениях. Вот так, это еще, так сказать, один момент, который мы не можем забывать. Итак, мне кажется, по крайней мере, три таких наиболее важных момента, на чем можем мы остановиться. Первое, это что душа наша по природе своей может видеть и знать гораздо больше, чем мы думаем. Второе. Существует вот эта природная связь поколений. Поколений – природная связь. То есть существует, человек не является оторванной единицей, а он связан со всем предшествующим, так сказать, ну, поколениями, со всеми предшествующими поколениями людей, вплоть до первого человека. Так? И, наконец, что в человеке при определенных условиях, там, как я говорю, может быть, наркотики, может быть, свойства прирожденные, вот, те события и факты, которые зафиксированы там, они могут всплывать из подсознания в человеческое сознание. Вот так. А, да, и, наконец, третье, о чем нельзя забывать, это возможность бесовских воздействий на человека. Я говорю бесовских, потому что маловероятно, чтобы ангелы, так сказать, ангелы давали человеку воспоминания о том, что там произошло в каких-то, да, предшествующих веках, просто так, ради интереса, ради любопытства, ну, неизвестно почему и зачем. Ясно, что это может быть действие только темных духов, но никак не ангелов. Вот эти вот три возможных объяснения тех воспоминаний, на которых настаивают теософы, когда говорят о будто бы истинности перевоплощений. Но с христианской точки зрения, что должен сказать? Священное Писание никоим образом не подтверждает идеи перевоплощения. У апостола Павла читаем, в послании к евреям, читаем: «Человеком положено однажды умереть, а потом суд». Святые отцы то же самое пишут, вот Исаак Сирин: «Кто не старается здесь стяжать эту жизнь в душе своей, да не обольщает себя тщетную надеждою». То есть жизнь сдается один раз, экзамен сдается один раз. Один раз, а не так, как у нас. Дважды, а то и трижды придумали. Один раз сдается экзамен. Вообще, надо будет поставить вопрос на высокий уровень. Почему противоречим святым отцам? Вот. И Священному Писанию. Вот так. И более того, я вам скажу, что на Пятом Вселенском Соборе было осуждено учение о предсуществовании душ. То есть, а это учение, как вы сами понимаете, является основанием учения о перевоплощениях. Пятый Вселенский Собор осудил это, что не было никакого предсуществования душ. Следовательно, то есть души не воплощаются, и тем более не перевоплощаются. Нет такого, значит, церковного учения. Более того скажу, все теософы признают, что великие христианские святые, ну, такие как Макарий, Антоний, там, Пимен и так далее, что все эти святые, да, они действительно были истинными созерцателями того, что есть на самом деле. То есть тот духовный мир им открывался. Они верят. Так же, как какой-нибудь Вивекананда или Рамакришна и далее. Это все на одно лицо. Так? И вот любопытно, что ни один из великих святых церкви никогда не говорил о перевоплощениях. Скрывать им? Зачем это было? Зачем скрывать? Они могли об этом сказать? Никто и никогда не упоминал об этом. Вот. А надо сказать, что эти святые достигали действительно очень высоких состояний. И они действительно были уже боговидцами. Вот. Вот эти вот моменты, они, так сказать, достаточно важны для нас в наших, ответах на идею так называемых перевоплощений и тех воспоминаний, в кавычках, я все-таки считаю, этих воспоминаний, которых нам говорят вот оккультисты, теософы, кришнаиты и вообще все те, кто связан с индуистскими корнями в своем мировоззрении. Вот так, друзья мои. И еще последнее сейчас скажу, что учение о перевоплощении, оно несет в себе очень нехороший заряд. Дело вот в чем. Наша человеческая психология какова? Что можно не делать сегодня, я лучше сделаю завтра. Ну, сейчас я уж поживу. Но потом, когда стану крокодилом, вот тогда я уж достигну духовного совершенства. Отрекусь от всего земного, да, и достигну состояния мокши, да, и чего угодно. Эта черта действительно очень присуща нашему человеческому сознанию. Очень. И вот эта идея метампсихоза, она является в этом плане коварной. Потому что она нейтрализует человеческую активность, нейтрализует то, о чем сказал Христос: «Царство Божие нудится», то есть требует понуждения себя, вот активной христианской жизни, а не просто, так сказать, ожидания, пассивного ожидания чего-либо ни было. Вот так, друзья мои. Вот мне хотелось об этих вещах сегодня с вами поговорить сейчас. Но сейчас у вас какие-то есть вопросы, я вижу, то, пожалуйста, прежде чем переходить к еще более важным вещам, чем то, о чем мы с вами говорили. Хотя, кажется, более важного ничего быть и не может. Надеюсь, вы это понимаете. Ну, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Святитель Амвросий Медиаланский говорил о том, что души присуществуют. В своем труде он пишет, что Господь вливает в тело душу, а потом возвращается она на свое место. Вот, в частности, это есть книга Адамова, он конкретно изучал жизнь и творение святителя Амвросия. Вот. Как относиться к этому? Блаженный Августин в своей исповеди тоже спрашивает: «Господи, была ли моя душа, вот, и откуда она взялась, что она оказалась в этом теле?» Вот. Как относиться к этому?
Ну, вы помните историю и с Амвросием Медиаланским, и с блаженным Августином, как они стали христианами и даже стали епископами. Помните. Я вам скажу даже более того. Вот вы, конечно, вы когда-нибудь слыхали о произведениях благоразумного разбойника? Нет. А вот если бы они были, то вы в столовой, вот сейчас бы вот будет обед, встали бы вам, дали книгу, и вы стали. Да. «Иже во святых отца нашего благоразумного разбойника, благослови честный отче, прочисти». И начали бы читать сочинение творений благоразумного разбойника. Можете себе представить, что он бы написал там. Это что, «Иже во святых», да? Мы допускаем часто большую ошибку, что когда видим творение «Иже во святых» и абсолютно не смотрим, когда что написано. Есть люди, их очень немного было в истории, немного, которые действительно, вы знаете, действительно от чрева матери просто буквально поражали людей своим каким-то особым, своей особой причастностью к Богу. Их очень немного было. Прямо от чрева действительно матери, что называется. Большинство же, подавляющее, я не знаю, 99,9 в периоде, наверное, людей, которые трудом и потом достигали того состояния, которое мы называем святостью. И поэтому все то, что они писали до этого периода, а подчас нам трудно сказать даже до этого, к этому нужно относиться сдержанно. Они могли писать и вещи, действительно соответствующие церковному учению, могли и ошибаться. Феофан Затворник святой или нет? А он пишет о мировой душе. Это что такое? Что это такое? И еще целый ряд вещей, не хочу сейчас говорить. Василий Великий пишет, что из мокроты заводятся черви. Ну, давайте теперь следовать этому учению, да? Нужно относиться к этим вещам очень осторожно. У нас каков критерий? У нас нет этого, как в протестантизме, если хотите, где каждый профессор, вот, или каждый богослов, или каждый, тем более, христианин, может, критерий самого себя является. У нас есть критерии, которые именуются священным преданием Церкви. Что это такое есть? Это есть согласие отцов, то есть большинства отцов, когда большинство – это очень важно, подавляющее большинство отцов, когда говорят «вот так», тогда что, почему мы это принимаем? Совсем не потому, как в парламентах большинство проголосовало, и поэтому мы принимаем, что 2×2 – это будет 3,5. Так вот, это о чем свидетельствует? Когда мы видим, что большинство отцов об этом вопросе пишут так, это, следовательно, не их личное мнение. Я положил палец в рот и высосал отсюда мнение свое. А это уже действительно то, что проверено молитвою, то, что действительно им сказал Дух Божий, что это действительно является истиной. В православии критерием является почему священное предание Церкви. Поэтому по всем основным вопросам оно есть, это священное предание. Есть вопросы, по которым нет. Пожалуйста, свободны. Пожалуйста, свободно. Вы говорите, вот такой отец учит так, и учит вот так. Этот вопрос остается каким, следовательно? Или открытым? Открытым. Или, пожалуйста, вот существует там две, допустим, точки зрения. Ну что ж, мы так и остаемся. Да, существует две точки зрения. Это не открыто нам. Значит, нам не нужно это знать вот точно. Не нужно. Нет необходимости. Потому что, учтите, нам нужно знать совсем немногое. Потому что как только душа наша отлетит от тела, мы там все увидим точно. Точно увидим. Поэтому наша задача совсем не в том, чтобы уже здесь сказать, как там правильно, а в том, чтобы верно войти туда, где мы увидим все то, что нам нужно знать. Понятно? Этим мы отличаемся от всех других, если хотите, и религии, и философии. У нас есть твердая основа – священное предание Церкви. Поэтому в данном случае вот эта высказанная мысль Амвросия Медиоланского, она просто не работает. Ну, высказал человек, высказал, ну, ладно. Высказал, ну, и спокойно, лежи, лежи. Спокойно, да, вот так. А Августин вообще спрашивает. Так вы думаете, он один что ли спрашивал? Это очень многие спрашивают, действительно. Это же проблема. Откуда личность? У святых отцов даже мы находим разные высказывания о происхождении души. Знаете, несколько точек зрения. Некоторые отцы утверждают, что Богом дается душа каждый раз. Так? Большинство отцов что говорят? Нет. То, что говорит Макарий Великий. Говорит, нет. И душа, и тело происходит от родителей, от отца его ребенка и матери его. Понимаете? Вот тут видите. Но в конце концов, если не вдаваться в детали, скажите, ну какое значение это имеет? Вот, ну я знаю хорошо, от отца, матери. Ну вот я знаю, что от Бога. Я не вдаюсь в подробности. Ну и что дальше? Что со мной дальше? Ну теперь где я? Где я? Богословы, увы, интересуются вопросами, которые не имеют никакого значения к главному вопросу, как мне правильно, достойно войти туда, где передо мной откроется все, и я увижу. Нет, мне сейчас хочется, сейчас, сейчас. Скажи, Господи, дай мне. Как душа происходит? Что мы за люди такие? Как дети. К ребенку дай игрушку, он обязательно ее разломает, посмотри, что там трещит. И уже игрушки нет. Так и здесь богослов занимается вопросами всю жизнь вот этими. А жизнь кончилась. И игрушки нет. И пустой входит туда. И с ужасом смотрит. Чем... Как я потерял свою жизнь, на что отдал свою жизнь? На мыльные пузыри, в которые гадал. Ух, как это опасно. Так что мнение Амвросия Медиоланского можем выслушать, сказать спасибо, спасибо, и пойти дальше. Ну ладно, теперь мы с вами подходим к важнейшему вопросу. Важнейшему, центральному вопросу. Вопросу, который вызывает немало недоумений у людей, у нехристиан и у христиан. Недоумений какого рода? В понимании того, в понимании его, о чем я говорю, я вот о чем говорю. Мы все говорим, Христос – наш Спаситель, Христос нас спас, Христос освободил нас от греха, проклятия и смерти. Слышим эти фразы, греха – все грешат, проклятие – не понимаю, что это такое, смерти – все умирают. Ничего не понимаю. Спаситель – так от чего спас? Как это понять, что он спас? Протестанты этот вопрос решили блестяще просто. Просто блестяще. Он пришел, пострадал, и теперь все. Веруешь ты, что это он пришел и пострадал? Да, верую. Все, ты спасен. Так что теперь можешь жить спокойно здесь, жить, заниматься своими экономическими, финансовыми проблемами. Рай тебе обеспечен. Почему? По очень простой причине. По очень простой причине. Мы святы святостью Христовой. И святость Христова защищает нас. Защищает нас от взоров Бога Отца. Мы прячемся, как один проповедник американский это говорил. Вы себе представить не можете себе представить, как он говорил. Ходит по классу и говорит: мы, люди, прячемся под мышкою Христа от гнева и кары Бога Отца. Слышите, кто Бог Отец какой? Ух, ух! Если бы не Христос, то нам бы, да, досталось бы вовсю. Во какой Бог! Он как будто этот проповедник никогда даже не читал, что так возлюбил Бог, Он, Бог, мир, что отдал Сына Своего Единородного. Не знают этого. Не знают, Христос нас избавил от кары. Так вот, протестантское, видите, какое понимание? Христос все сделал за нас. Вам понятно? Все. От нас ничего не нужно. Ничего. Только веровать. Хорошо? Мало. И саму веру дает Он. И саму веру дает Он. Ибо сами мы не можем ее приобрести. Вы слышите, к чему пришли? Приходилось, друзья мои, просто спрашивать. Простите, но если так, если даже и саму веру дает Бог, и Он все сделал, значит, тогда Он, Бог, вы слышите, что вы утверждаете? Он, Бог, виновен в том, если люди, а они такие, наверное, будут, пойдут в гиенну огненную. Почему виновен? Он не дал им веры. Я говорю, понимаете, что вы делаете? Разве можно так говорить? Вы обвиняете Бога. Так вот, но это уже, так сказать, мы с вами уклоняемся. Суть дела, значит, протестанты очень легко это объяснили. Все становится понятным. Он нас спас, и мы теперь спасаемся верою. Православные никак не хотят с этим согласиться. Что мы спасаемся только верою, никак не соглашаются. То есть соглашаются, но под верой только разумеют совсем не то, что подразумевается там. Да, есть еще тут другой вариант, еще католический вариант, когда мы спасаемся делами, заслугами. Опять православные не соглашаются. Не соглашаются. Никакими заслугами. У разбойника никаких не было заслуг. Он первый вошел в рай. Слушайте, что же Христос сделал, в конце концов? Вот вопрос. Вопрос вопросов. В чем смысл его страдания, смерти? Что он сделал? Почему мы называем его спасителем? Это вопрос. А есть еще вопрос. Другой, ничуть не легче. Зачем Богу, пусть Сыну Божию, надо было воплощаться и страдать? Неужели Бог не мог спасти просто человека? А это зачем? Разве Он не Бог? Я не знаю, вы, наверное, по догматическому богословию все это уже хорошо знаете, видимо. Да, поэтому, может быть, я буду в открытые двери ломиться. Но почему я буду ломиться все-таки? Потому что задают эти вопросы. Задают постоянно. О чем вы говорите? Что это такое спас? Почему Бог не мог спасти без воплощения и страданий? Мы ничего не понимаем. Вот так. Я просто сразу же вам ставлю отчетливо эти вопросы с тем, чтобы мы уже могли с вами предметно, так сказать, заниматься и видеть перспективу, перспективу того, чем, что мы должны будем обсудить. Попытаться обсудить. Вот так. Первое. А что вообще подразумевается под спасением в христианстве? Ну, в христианстве, то есть в православии, конечно. Так, этот вопрос. Какие существуют точки зрения на это и в чем особенность православного понимания? Да. Вот так. Это первое. Второе. Второе, о чем надо поговорить. Как только мы сказали о спасении, а в чем погибель состояла? Ведь не просто так же спасается. А в чем гибель? Ну, когда я тону, мне понятно, от чего меня спасают. Когда смертельная болезнь, тоже понятно. А в данном случае мы привыкли подчас отделываться такими фразами. От греха. А что это такое? Спасение от греха. И кто достигает спасения от греха? По-моему, Пимен Великий, кажется, говорил, я не помню, что многие говорят о достижении бесстрастия, но очень редкие достигают его. Бесстрастие, то есть полное уничтожение греха в человеке, очень редкие. А Макарий Великий где-то говорит даже, что я ни одного человека не встречал еще не встречал, у которого бы не было вот этого, так сказать, зернышка тли. Вот ведь какое дело-то. Итак, второй вопрос. От чего спасать? Сказать просто от греха? Хорошо, это правильно. 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 Мы ничего пока не сказали. Мы пока ничего не сказали. Я когда сплю, я не грешу. Но это не значит, что я во время сна святой человек. В общем, одним словом, вторая проблема. Понятие о грехе. О чем тут идет речь? От чего же нужно спасать человека? Это очень важно. Третье. Что же совершил Христос? Как Он избавил вот от того, о чем мы будем это говорить? Что это такое? Что Он сделал? Как произошло-то? Что Он снял грехи с нас? Что значит пострадал за нас или вместо нас? Что это значит? Попытаться ответить нужно. Не так, как протестанты говорят, что Он вместо нас, просто за нас, а нам уже ничего не надо. А что, если надо, что надо? Почему это надо? Разве недостаточно жертвы Христовой? И что означает эта жертва? Что это означает, о чем мы говорим? И, наконец, последнее – это те следствия, которые проистекают из этой жертвы крестной. Следствие для человека, для нас. Ну и так, сегодня поговорим мы с вами о спасении, хотя я немножко уже, по-моему, говорил об этом, но это не мешает. Повторение мать учения – потом есть вещи, о которых надо говорить, может быть, почаще даже. Первое, о чем мне хочется сейчас сказать, что само понимание спасения, так, имеет несколько аспектов. Само это слово понимает по-разному. И это слово прилагается к совершенно разным сторонам человеческой жизни. И в зависимости от этого, да, уже меняется и вся концепция. Ну, кратенько я все-таки скажу об этих вещах, с тем, чтобы нам с вами проще было дальше идти. Первое, когда говорят о спасении, то говорят о наличии некоего метафизического зла, присутствующего в нашем бытии. Это метафизическое зло понималось в истории различно. Но суть его в конечном счете сводится к тому, что зло, как и добро, одинаково существует в нашем мире и в человеке. Это, если хотите, два равноправных начала, которые борются как в истории, так и в каждом человеке, между собой. В религиозном плане эта идея иногда выражалась в учении о Боге добром и Боге злом, который также борется между собой, какой-нибудь Армуз там и Ариман. Вот это метафизическое зло. Основная же идея какая? Вот равноприсутствие этих двух начал. Именно я подчеркиваю равноприсутствие этих двух начал. Именно начал, вы слышите, начал. Ну, если говорить о христианской оценке этого, то, наверное, вам это понятно, что мы не принимаем это учение. Мы говорим, что начало одно. Бог только безначален, и Он является началом и нашего всего бытия. Метафизически зло, если существует, то совсем в другом плане. Не как равноначальные, не как изначальные, а как происшедшие, то есть возникшие, но не начальные. Как оно возникло? Христианство об этом говорит. И как возникает в человеке – то же самое. Но мы не можем принять вот этой дуалистической точки зрения, которая имеет место вот в этой концепции. Второе понятие – это духовно-нравственное. Зло, которое присутствует в человеке. Спасение заключается здесь в искоренении этого зла. Под злом при этом, если говорить о христианстве, то понимается не как вот то сосуществующее в человеке, как добро, добру, а как нарушение добра. Нарушение добра. Существует только добро. Добро. Существует норма, правильность. Красота. А зло есть ничто иное, как нарушение вот этого порядка, этого добра, этой красоты, нарушение, искажение его. Это искажение мы и называем злом. То есть оно не существует в человеке, как что-то рядом стоящее, а является болезнью, которая поражает то доброе, что есть в человеке. Спасение заключается, следовательно, ведь в данном случае в искоренении этого заболевания. Социальное зло, то есть то, которое касается общественного уклада жизни уже не человека, а человечества, если хотите, и отдельных народов. Социальным злом, несправедливостью называется то, когда нарушаются нормы отношений между людьми. Эти нормы прописываются различно в разных религиях и в безрелигиозном сознании. Но спасение заключается в чем? В восстановлении этой справедливости. Скажу вам так, что здесь очень много непонятного. Все время говорят о справедливости, все время говорят о законности, непрерывно возникают эти законы, в разных народах они свои, и тем не менее, да, оно продолжает существовать. Это социальное зло. Концепция избавления от него уже, наверное, бесчисленное множество, а воз и ныне там. Какие уж создаются, так сказать, философские и социальные целые системы, но ничего не помогает. В чем причина? Христианство прямо говорит, в чем причина. Потому что возможность изменения общество коренится в изменении человека, его духовного состояния, а не в изменении в самих форм существования человека. Основная ошибка вне религиозного сознания, а если хотите, и вне христианского сознания, заключается в том, что все внимание обращается на изменение внешних форм жизни человека и общества. Христианство утверждает, что на этом пути невозможно победить зло, невозможно достижение справедливости, которое принесет человеку благо. Путь только один – через изменение самого человека. Вообще, я вам скажу, что темы отличаются, может быть, христианство от большинства, подавляющего большинства религий, да, что оно обращает, не только религия, а мировоззрение вообще, что оно обращает внимание на человека, на самого человека. Зло внешнее является следствием человеческого зла, следствием духовного состояния человека. Вот здесь, и это очень трудно, я вам скажу, принять. Потому что я всегда вижу, когда что-то случается плохое, то все вокруг меня виноваты, но не я. А я как чистый голубок. Все виноваты. Все и правители, и чиновники, и люди, и обстоятельства, кто угодно. Один я только невиновный. Понимаете, что творится? А, кстати, психологически вы понимаете, откуда это исходит? В нас сидит идея, присутствует идея святости. И здесь она проявляется в карикатурном виде. Вместо того, чтобы действительно очиститься и стать святым, я обвиняю всех других. Всех других. А я-то себе приписываю святость. Вот беда. Так вот, это принципиальное различие между христианством и нехристианством. Еще раз повторяю. «Царство Божие внутрь вас есть», – сказал Христос. «Блаженны чистые сердцем», – сказал Христос. «Чистые сердцем узрят Бога». Видите, то есть узрят и истину, и благо. Поэтому социальное зло, оно является следствием того зла, которое присутствует в людях. Народ очень хорошо это сказал в отношении, так сказать, правительств и прочее, говорит, по Сеньке и Шапка. Потому что сплошь и рядом мы только и знаем, критикуем там, вверху. И светских, и церковных. Вы заметили это, правда же? Все вокруг нас там. Там и чиновники, министры, президенты, премьеры, иерархи. Ну, все, понимаете? Ну, все не то делают. Вот беда-то. Я бы только, меня поставь, и тогда бы узнали. Земля бы тут же перевернулась бы кверх тормашками. Да. Такое социальное благо бы наступило во всем мире. Вот так. Ну, может быть, еще, может быть, стоит сказать о биологическом зле. Ну, тут, так сказать, фактически и говорить нечего. Да. Речь идет просто о болезнях, о страданиях, которым подвержен род человеческий и не только человеческий. Да. Здесь борьба с ним, ну, очевидно, очевидно. Хотя христианство опять-таки говорит, что в конечном счете, конечно же, все те невзгоды, в частности и телесные, в конечном счете они обусловлены нашим ненормальным духовным состоянием. Кстати, обращали вы внимание или нет, что очень редко, когда мы можем встретить друг, чтобы какой-то действительно великий святой, да, был болен, болел. Великий святой. Святые многие болели. Но вот когда читаешь вот там по Терехах и прочее, редко находишь, да, такие известия, такие сообщения. Да. Обычно, когда люди достигают уже чистоты, великой, большой чистоты, духовного совершенства, то они становятся и телесно здоровы даже. Само тело подчиняется уже их чистому духу. Это, так сказать, ну, факт очень много значительный, много говорящий. Ну, по существу я вам скажу, когда мы говорим о спасении, то две принципиальных точки зрения встают перед нами. Это материалистическое и христиански-православное. По существу именно так. И материализм здесь, конечно, уже нам во всю широту показал, как он, какими путями, какими средствами хочет он достигнуть благоденствия человечества. Боролись за мир так, что не оставили камня на камне. Боремся за благоденствие людей так, что залили кровью. То Франция, Великая Французская революция или Парижская коммуна, то Россия в 1917 году. И все боремся за лучшее будущее. Вы слышите? Будущее. А настоящее – это что, навоз для будущих поколений? А откуда мы взяли, что эти будущие поколения будут лучше нас, интересно? Мы все строим будущее. Мы боремся за лучшее будущее человечества. Да что это за божество такое, будущее человечества, которому нужно принести в жертву эти миллионы и десятки миллионов людей, погибших в ужасных страданиях? Материализм, который отрицает Бога, душу и вечность, жесток. Одни формы сменяются другими. То открытое кровопролитие и жестокие муки, то подмазанные, прилизанные, приукрашенные, но на самом деле продолжающие то же самое. Человек-то оказывается там, человек, на третьем месте. Те же боролись с классовым обществом. Оно как было, так и осталось. Я не знаю, даже в царской России было ли такое расслоение между богатыми и бедными, как сейчас. По масштабам, наверное, едва ли. Разрыв все тот же, вы видите? А ведь боролись как? Сколько крови пролито? Десятки миллионов людей уничтожены. Демократию утверждаем. И бедные, демос народ от зарплаты до зарплаты вытягивает. Хватило бы, чтобы до получения зарплаты власть народа. Правда же замечательно? Ну что вы. И все время мы живем как? Так, как делает мудрый извозчик. Чтобы лошадка бежала быстрее, он берет клочок сена, пахнущего, ароматного, хорошего, на палочку и привязывает впереди морды лошади. Так крепко привязывает. Лошадь так и бежит за этим пучком сена. Только никак достать его не может. Материализм, он по очень многим параметрам не работает как идеология, которая должна бы дать человеку действительно благо, хотя бы это земное процветание. И самый главный, конечно, порок его в том, что он не обращает внимания на страсти человеческие. Ведь они же являются источником всех тех зол, с которыми пытается мир справиться, не борясь с ними. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Этот эгоизм, это погоня за богатством и наслаждением. Разве может человек, который живет только этим, разве может он дать другим благо? Эгоизм – это жуткая вещь, этот эгоцентризм. Потому что, в принципе, материалистическая идеология, она не способна дать человечеству спасение. В принципе. Почему в принципе? Еще раз говорю – страсти. Страсти. Дайте вот сейчас, дайте все, что только можно дать. И тут же перебьют друг друга. Почему? А ревность? Это вы куда денете? Ну-ка. А зависть? Это что такое? А тщеславие и гордыня? Да вы знаете ради этого, что человек сделает только? страсти остаются же все. И пока они есть, невозможно спасти человечество от страданий. Невозможно. Я вам скажу, это очень важно, это понять. И эти идеологи, я не знаю, они или ослепленные, или лукавые, когда предлагают нам материалистические пути спасения без обращения к исцелению человека. Христианство проповедует потрясающую истину, которую никак не может принять вот это нехристианское сознание. В чем заключается истина? Христос пришел в плане социальном последним человеком. Никто. Никто. Не занимал никакого поста. Не имел ничего. Но что он сделал? Он обратил внимание на самое главное, как опытный стратег. Вот. Он обратил все силы, бросил своего учения, вот, своего слова, на что? На сердце человеческое. Блаженны чистые сердцем. На это обратил внимание. Без исцеления человеческой души от страстей никакое благо невозможно. Вот что утверждает христианство. И даже если мы бы нас осыпали всеми земными благами, мы от этого не получили бы блага. Это говорят все. Слушайте, это все. Я вам приводил уже неоднократно, вот что сейчас, оказывается, по некоторым статистическим данным, больше половины европейцев потеряла смысл жизни. Где, кажется, жизнь так, ну, всегда она была, так сказать, неплохой материально, и остается больше половины потеряла смысл жизни, обращается к психиатрам. Почему? Психиатрам. Почему обращаются? Потому что с психикой происходят какие изменения. Неудовлетворенность, тоска, уныние, отчаяние. Кажется, все есть, и ничего уже не интересно. Вот беда какая. Почему? Причина ясна. Там уже давным-давно потеряли саму идею борьбы со своими страстями. И даже не знают этого. Они удовлетворены, в лучшем случае, своей нравственностью, добропорядочностью своей, внешней. И эта удовлетворенность является той страшной почвой, на которой рождается гордыня, из которой проистекают все, если хотите, страсти, поражая человека изнутри. Вот в чем беда-то. А Запад, он насквозь материалистичен. В 2005 году ЮНЕСКО в декларации по универсальным принципам биоэтики требует следующее. Интересы и благо индивида должны преобладать над единственным интересом науки или общества. Вот попробуйте-ка. Благо индивида должны преобладать над благом, над интересами науки и общества. Вот попробуйте вы это, вот как это втиснуть это. Да мало ли у меня какие блага. Я чего я хочу. И в то же время тут же судят людей за воровство, за насилие, за жестокости, за финансовые махинации. Так это ж мое благо! Какое-то дикое, противоречивое совершенно заявление. А что дальше? Парламентская ассамблея Совета Европы в том же году, в 2005 году, в резолюции «Женщины и религия в Европе» декларирует: свобода вероисповедания ограничена правами человека. Это вообще такие виртуозы. Это просто мошенники из мошенников. Я другого слова не нахожу. Свобода вероисповедания ограничена правами человека. Простите, а свобода вероисповедания – это не право человека разве? Нет, вы подумайте. Оказывается, свобода вероисповедания – это не права человека. Ограничено правами человека. Вы послушайте, что утверждается. Вещи кажутся совершенно абсурдные, взаимоисключающие. Это не просто так. Все продумано. Все продумано. И еще как продумано. Когда в резолюции, принятой Европарламентом в следующем году, в 2006 году, да, мы находим, что призывает эта резолюция европейские народы к полной толерантности в отношении к так называемым сексуальным меньшинствам и устанавливает определенный день в году, посвященный борьбе с гомофобией. Слышите, к чему призывает, да? Извращенство должны стать нормой, одной, по крайней мере, из норм человеческого общежития. И это призывает не что-нибудь, а Европарламент. Вы слышите, на каком уровне? Это тот Европарламент, который в Конституции, я не знаю, хотел и достиг или нет, вы мне не скажете, что в Конституции Европейской о христианстве вообще никаких упоминаний. Как будто его и не было в истории. И оно ничего не дало, оказывается, европейским народам. Представляете? Этот Европарламент теперь к чему призывает людей? Вообще, я им скажу, что вот этот вот материалистическое понимание спасения, оно заводит людей, просто ведет людей к гибели, ведет человечество просто к гибели. Вот Солженицын, кстати, да, очень хороший приводит пример, или я бы сказал, факт, да, который свидетельствует о том, что происходит в нашем мире, в нашем обществе на примере Соединенных Штатов. Я вам зачитаю. В 1978 году в Нью-Йорке на 3 часа был отключен свет. Что произошло, пишет Солженицын. Толпы американцев стали чинить погромы и грабежи. А дальше он вспоминает. 40 лет назад в Нью-Йорке тоже отключили свет. Но никаких происшествий не было. Люди помогали друг другу, зажигали свечи. И он там пишет, как помогали освободиться из лифтов и так далее. Сегодня они бьют витрины, грабят магазины, убивают. 40 лет. То было в 1938 году, перед Второй мировой войной. И посмотрите, что произошло после нее. Вообще, Вторая мировая война оказалась, я вам скажу, таким водоразделом мощным. Что там произошло, это уже, так сказать, уже не важно по каким причинам, но факт таков, что принципиально изменился климат в Европе, в Америке, вообще в этом цивилизованном, так сказать, мире. Принципиально. Причем изменился в худшую сторону, в катастрофическую сторону. В частности, очень хорошо это на Америке заметно. Америка была достаточно пуританской страной. Вот. Пуританской, да. Стало, вы видите, что происходит. Это просто он описывает этот случай как очень показательный. И он относится, что ли, только к Нью-Йорку? А если бы у нас, в Москве, я думаю, наверное, было бы не легче. Вот так, да. Принцип вообще, тот принцип, который стал господствующим после Второй мировой войны, это свобода ради свободы. Она приводит к какому-то полной анархии, к хаосу, раскрепощению самых зверских и подчас сатанинских инстинктов. Ожидать от этого какого-то блага, какого-то спасения, это надо быть, я не знаю, слепым, ослепленным идеалистом. Вот к чему приводит эта свобода ради свободы. Недаром Варсонофий Великий говорил: «Хороша свобода, но соединенная со страхом Божьим». Вы слышите? Со страхом Божьим соединенная. То есть, который присутствует что? Вот это опасение, чем бы не нарушить любовь к человеку. Как бы не нарушить заповеди Божьи, свобода должна оберегаться. Свобода, я вам скажу, это ядерная реакция. Вы слышите, что сейчас затронули? Ядерная реакция. И не дай Бог, если она не будет ограждена надежно. И вот сейчас это и идет настоящий Чернобыль, только в области уже другой, не физической, а в области моральной и психической. Именно это, только страхом Божьим она может быть ограждена. Тогда она будет той действенной силой, которая даст возможность человеку правильного развития, правильного отношения. К сожалению, все идет наоборот. Потому Достоевский так резко критикует вот эту вот идею общественного развития. Я вам процитирую. Он критикует идею о том, что если общество устроить нормально, то разом и все преступления исчезнут, так как не для чего будет протестовать, и все в один миг станут праведными. Ни в каком устройстве общества не избегните зла, писал он. Душа человеческая останется та же, ненормальность и грех исходят из нее самой. Замечательно. Вообще, я вам скажу, Достоевский – это христианнейший писатель, это паразитный психолог. Вот где психология, если кто человек хочет изучать психологию, это действительно, не знаю, лучшего, наверное, и не найдешь.